Приветствую церковь. Ну что, мы в такое необычное время живем. Еще 3 года назад нам, возможно, бы и не представилось, что мир будет жить как один мир, сталкиваясь с одной проблемой. Да? До этого что-то было локальное, до этого в каждой стране что-то происходило. Но тут появилась болезнь, которая захватила весь мир. Заметили, никогда еще в мире какая-то одна проблема не касалась всего человечества. Ну, за исключением потопа, да, можно сказать так.
Но...
А испанка была в Европе. То есть она не касалась, допустим, Австралии, да, там, Южной Америки. То есть это было сильно. Но мы живем во время, когда все говорят об одном и том же. Да, или всех коснулось запреты. Нам казалось, ну вот проблема, теперь другая у нас проблема. Теперь у нас кто-то говорит о начале Третьей мировой. Ну, это тоже то, что будет затрагивать, уже постепенно затрагивает весь мир. Мы живем в удивительное время. Время, о котором говорил Христос. Причем христиане во все века видели в его словах отображение их времени. Они думали, ну вот, наверное, вот это то, о чем говорил Христос. Вот оно последнее время. Нет, проходило время, наступала небольшая передышка. Последние годы, может быть даже 10 лет, отмечается рост интереса к постапокалипсису. Мы видим фильмы снимаются о том, что происходит с человечеством после какой-то глобальной катастрофы. Книг много пишется. 2 дня назад Дмитрий Глуховский открыл доступ к своей книге «Пост». Если вы знаете, Глуховский, который «Метро» написал, там описывается Россия постапокалипсиса, с императором в столице, Московия по периметру, а все остальное это периферия. Людей интересует, что же будет, если, что будет с людьми, с человечеством, если вдруг наступит это. Ядерная война или эпидемия, которая выкосит все человечество и останутся какие-то островки цивилизации. Термин «конец света» – это не библейский термин. Мы не находим в Новом Завете, да и в Ветхом, слово «конец света». Есть конец времен или конец эпохи, о которых говорит, мне понравилось, один человек говорит, это будет не конец света, это будет конец тьмы. Наконец-то свет наступит. Это сейчас мы живем во тьме, она закончится, вот тогда наступит настоящий свет. Слово «апокалипсис» в греческом языке означает «откровение» или «открытие». Поэтому в общем смысле это означало открыть то, что было раньше скрыто, невидимо. Так что это не конец света. Это наша книга, которая названа, последняя книга Нового Завета, из-за того, что она названа «Откровение» или «Апокалипсис». И в ней описаны довольно ужасающие события. Людей слово «апокалипсис» ассоциируется с каким-то концом, очень плохим концом. Но слово это означает «откровение». Так что если сегодня вам что-то откроется, время проповеди, у вас будет личный апокалипсис. Что-то, что было раньше скрыто, вам будет открыто сегодня. Какие бы варианты развития событий не предлагали фантасты, у нас есть информация о том, как это будет. И я вас уверяю, это будет не зомби-апокалипсис. Это будет нечто другое. Это будут такие события, которые на самом деле будут уничтожать за один раз очень много людей. И вся земля ее будет трясти. О ней нам описано в Откровении более детально, но я хотел бы сегодня обратиться к евангельским повествованиям. Мне хочется посмотреть на то место, в котором Иисус рассказывает, что нам делать в это время. Представьте себе, что вы с гостями, которые приехали в Питер, идете на Дворцовую площадь и показываете им Эрмитаж. Видите, вот это достопримечательность нашего города. А гость ваш говорит, знаете, очень скоро здесь не будет даже фундамента, будет пустыня. Наверное, эти слова вас немножко потрясут. Так было с учениками. Храм, который находился в Иерусалиме, был достопримечательностью Иерусалима. Красивейшее, величественное здание. Если вы попадали в Иерусалим, вам обязательно нужно было зайти в храм, пройтись по его колоннадам, по двору. И так и произошло. Мы читаем, что когда Иисус был в Иерусалиме, ученики хотели ему показать этот храм. И он, посмотрев на него, сказал: «Видите его? Камня на камне не останется». И вместо того, чтобы идти в храм, Он пошел на соседний холм, сел напротив, на Елеонской горе, смотрел на это. И ученики пришли в шоке, и они хотели узнать, когда и как это будет. И мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 24 главе, с первого текста. «Выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Ученики начали спрашивать: о Господи, что это будет? Когда это будет? Как это будет? Вместо того, чтобы ответить им, когда и как это будет, Христос сказал им, как нам нужно к этому относиться. И мне сегодня хотелось бы больше говорить не о том, что произойдет. То, что произойдет, описано. А как мы, как верующие люди, должны к этому относиться? Буквально неделю назад или полторы недели назад, когда все это началось, я смотрю и вижу тревогу в глазах людей. Даже если люди не говорят, есть какое-то гнетущее ощущение, что все переживают, даже если не говорят, всем тяжело. На улицах какое-то молчание. Вот сейчас немножко отпустило, вот первые дни люди прям были напряжены, прям и боялись говорить, боялись писать, просто был какой-то гнет. И это тяжело на самом деле. Тяжело, как нам относиться, как верующим, к событиям, которые нас ужасают. В ответе Иисуса мы находим как минимум 5 советов относительно того, каким должно быть наше отношение, что бы ни произошло. Даже если мы будем жить в эпицентре ужасающих событий, если над нами будут летать снаряды, все будут. Как нам, как верующим, относиться к этому? Или будут люди умирать пачками? Как нам к этому относиться? Первый совет, который говорит Иисус. Наблюдайте. Или, он говорит, берегите, чтобы вас не обманули. Мы читаем дальше. Третье. Когда он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Ну вот скажите, если сейчас какой-нибудь человек, видный политик или религиозный деятель, скажет: я Иисус Христос, это многих обманет или нет? Как мы относимся к тем, кто себя Христом называет? Ну, я сомневаюсь, что многие обманутся. Почему же Христос говорит, что придут люди, будут называться мной, Христос, и обманут многих людей? Мы относимся к этим людям как немного умалишенным, с манией величия. Я Наполеон или я Христос. Но если понимать, что слово «мессия» или «меша» по-еврейски имеет идею спасителя, такого лидера, который принесет спасение людям, мир, установит мир на всей земле, вот тогда становится понятно, о ком идет речь. Люди во все времена ищут такого лидера, который даст им покой, который даст им стабильность, даст им мир, даст им успокоение и скажет: я смогу вам это дать. Сейчас в каждом государстве есть своя армия. Представьте, сколько денег тратит каждое государство на содержание армии просто из-за того, что мы друг друга боимся. Теперь представьте, если бы один человек сказал: давайте у нас не будет локальных армий, я гарантирую вам справедливость. И вместо того, чтобы тратить эти деньги, мы просто потратим их на медицину, на искусство, дома вам построим. Какая идея, да, замечательная, логичная. Христос говорит, что однажды, и откровение нам говорит, этот лидер появится. И появится, и он будет обещать это благоденствие, конечно, за определенную цену. Многие обманутся. Мы читаем, Христос говорит, что многие обманутся. В разные времена христиане разных людей видели в этом лже-христе или антихристе. Кто-то считал, кстати, ранние баптисты считали, что папа – это антихрист. Даже если вы прочитаете второе лондонское вероисповедание, которое является основой вероисповедания баптистов, там в последних главах написано: мы верим, что антихрист – это папа римский, который объявил себя вместо Бога на земле и свое слово вместо Божьего слова на земле и прельстил церковь. Вот, брат, сейчас я не думаю, что кто-то из баптистов в это верит. Но тогда это было реально. Люди верили, что Кажется, что это так. Представьте, человек объявил, что его слово наравне с Божьим. И за ним пошла церковь. Даже вот эта фраза, что сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, они относили именно к этому. Храм Божий – это не здание, они говорят, храм Божий – это церковь. И этот человек сел в церкви и выдает себя за Бога. В определенное время считали, что Гитлер – это антихрист. Потому что казалось, что ну кто еще, как такой лидер, имеющий такую власть, и так сильно ненавидит евреев, и пытаясь уничтожить. В разные периоды люди думали, что вот это время, но это всего лишь было подготовкой. Сегодня люди тоже ищут этого мира и покоя, ищут того, кто мог бы принести людям мир и спасение. И свою надежду они полагают в этом. Я даже думаю, что причина, по которой очень много сейчас наших соотечественников просто уезжает из страны, потому что они не верят просто, что здесь будет мир. Они даже те, которые надеялись вот, на свободу, на либеральное развитие, их мечты сейчас просто в руинах. И они думают, что здесь ничего не получится. Даже те, кто даже и думал, что наш лидер принесет нам этот мир, многие разочаровываются. Христос нас предупреждает, не полагайте свою надежду в человеческом мессии. Даже если вам будет казаться, что это во благо церкви, что нация становится христианской, говорит, не обманывайтесь, все будет только хуже. У нас есть фраза «все будет хорошо», да? Мы ее говорим, но на самом деле мы мало в нее верим. Да и Христос не говорил, что все будет хорошо, он говорил, что все будет плохо, просто я буду с вами рядом. В этом всем я все равно буду рядом с вами, я вас не брошу, не оставлю. Но не обольщайте себя этими надеждами. Христос предупреждает нас от того, чтобы мы уповали на таких спасителей. Сейчас мы живем во время, когда люди из-за страха готовы многое отдать, свои свободы, свои права, ради того, чтобы им пообещали защиту. И так на самом деле и ими манипулируют. Да, для того, чтобы защититься от какой-то угрозы, или реальной, или выдуманной. Люди готовы отдать всю власть человеку и сказать, ты только вот нас бы не трогали, вот делай, что хочешь. Вот только бы у меня было что поесть сегодня, я не хочу думать о завтрашнем дне. Делай, что хочешь. Именно так и возникают тирании. Всеобщая система слежения будет защищать нас от террористов. Камеры, которые стоят на улицах нашего города, вы можете проверить. Зайдите на открытый портал, где стоят камеры на Санкт-Петербурге. Вы услышите, о чем говорят люди. Они не просто видят, они слушают. То есть вы идете по улице, разговариваете, вы думаете, вас никто не слышит. Ваш разговор уже слышат. И эти камеры нас должны защищать, но они же контролируют нашу жизнь. Сегодня уже не нужно ваше лицо, чтобы за вами следить. Вы можете одеть кепку, очки, маску, а эта система все равно будет следить вас. Знаете почему? По профилю вашей походки. Вы уже не можете скрыться. Эти системы призваны нас защищать, но они же будут и контролировать нас, в зависимости от того, в чьих руках. Когда начали вводиться коды, да, многие возмущались. Кто-то видел в этом даже число зверя. Я не думаю, что это число зверя. Ну, очень, может быть, похоже. Но это определенная система контроля, разделяющая людей, сегрегирующая людей и позволяющая теперь отслеживать и давать вам доступ туда или не давать. Это удобно для того, чтобы болезнь не распространялась, но это также удобно для того, чтобы контролировать нас. И я на самом деле не против технологии. У меня есть CNN, у меня есть QR-код. Я заказываю через интернет товары. Я не против технологий. Просто чем больше я вижу это развитие, мы же понимаем, к чему это идет. И нам не стоит этого бояться. Когда я помню, только на заре ввода индивидуальных номеров налогоплательщика, ИНН так называемый, в церквях был шум. Как когда-то, когда паспорта вводили, что это число зверя. Это же число, определенная цифра, присваиваемая человеку. И вот одна пожилая сестра подошла к пастору, и она говорит, я вот переживаю, пастор, вот это же, наверное, число зверя, которое мне сейчас дают. И он, ответ был уникальный у пастора. Он говорит, сестра, если мы читаем Новый Завет, мы видим, что церковь будет взята до всего этого времени. Если вы хотите остаться, вам стоит этого бояться. Если вы верите, что Господь вас заберет до всех этих событий, не переживайте. Вы не доживете до этого момента, когда начнут клепать всем эти номера. Христос говорит, предупреждает, будьте очень внимательны, чтобы вас никто не обманул. Не полагайте свой мир и покой в каком-то человеческом лидере, обещающем вам мир и процветание. Это лжехристос. На самом деле мир будет стремиться к уничтожению, мир будет стремиться к бедам, и никто не сможет нас защитить. Второй совет, который говорит Христос. Не ужасайтесь. Шестой текст, 6-8. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезней. Все это начало болезней. Мы знаем, что первая церковь, первый век, она жила вот этой надеждой, что Христос скоро придет. Потому что все было очень плохо. Христиан распинали на крестах. Им не давали собираться. Их уничтожали. Церковь все равно росла. Но они так ожидали, что Христос придет. Что в первом веке, втором веке церковь думает о всех этих событиях, как о чем-то будущем. Но после того, как христианство было принято в качестве официальной религии, оно начало захватывать, христианство стало захватывать Европу. И в конце концов оно стало сильнее, чем власть царей, королей назначала церковь. В умах у христиан произошла перемена. Они думают, все наоборот становится лучше. Христос говорил, что все будет хуже, а все становится лучше. Смотрите, каждая новая страна склоняется перед Христом. Если вы почитаете слова гимна Швейцарии, вы поразитесь, какой удивительный текст. Все о Христе, все о Боге. Это национальный гимн Швейцарии. На флагах государств кресты, потому что нация становится христианской. И вот христиане, теологи подумали, слушайте, Христос говорил о том, что все будет плохо. Как же нам это объяснить? И ответом был, оказывается, это время прошло. Время скорби прошло, время гонений прошло. Христос условно пришел уже второй раз. И теперь мы видим тысячелетнее царство. Мы живем в век, когда царство тысячелетнее просто захватывает землю, и в конце концов оно поглотит все. Это казалось очень-очень логичным. Вплоть до 19 века. До 19 века, с которого началось стремительное падение влияния христианства. Сперва войны за революцию, затем, помните, Первая мировая война. Где самые развитые христианские страны травили друг друга хлором на войне. Затем все очухались и говорят, нет, это была большая прививка цивилизации, больше такого никогда не повторится. 20 лет и снова, еще хуже. Когда страна, которая подарила нам самых лучших философов, музыкантов, страна сжигала людей в камерах, то есть нация. Это же великая нация, которая подарила нам все. И после этого опять христиане начали задумываться, может быть, все-таки Христос не приходил, а он все-таки придет. 20 век становится веком, когда мы вновь обращаемся и рассматриваем, и понимаем, что эти события все-таки в будущем. И церковь начинает понимать, да, на самом деле все не будет лучше, все будет хуже. Это только начало болезни. Второй совет Христа имеет отношение к нашей реакции. Он говорит, не ужасайтесь, не пугайтесь. Христос советует нас не быть устрашенными этими событиями, не быть в шоке. В этом смысле Христос не предсказал ничего нового. Человеческая природа не изменяется. Меняются только технологии, которые помогают делать нашу жизнь лучше и хуже. Мы открываем атом, да? Ядерную реакцию, которую мы используем, чтобы свет у нас был, и эту же реакцию мы используем, чтобы уничтожать десятки тысяч людей. Появляются технологии, способные лечить нас от страшных вирусов. И эти же технологии появляются, чтобы создавать эти вирусы, которые уничтожат очень много людей. Сердце не изменилось. Изменяется только технология. Нам в руки попадаются более и более совершенные методы улучшения жизни и уничтожения жизни. Как вы думаете, что на самом деле победит? Зная человеческое сердце, можно предполагать, что мы сделаем с этой технологией, потому что мы видим всю историю развития. У нас есть войны, они всегда были. Войны, эпидемии, моры. Но если посмотреть на прошлые 100 лет, мы можем видеть учащение этих событий и больший масштаб. я присутствовал на обоих родах моих детей. Вернее, не тогда, когда они уже выходили в этот свет, а большую часть времени, которую моя жена проводила в так называемой кричалке. Это палата, где женщина лежит и ожидает, когда уже схватки уже пошли. И вот я научился, что оказывается схватки сперва, промежуток между ними большой, правильно, сестры, вы мне поможете. Потом они медленно сокращаются, да, вплоть до того, что это прям вообще уже идут постоянно. И вот эти 8-6 часов я был в комнате с женой, мы играли в нарды. Вот, я был не очень опытным мужем, поэтому мне медсестра сказала, если ты хочешь облегчить ее роды, ей нужно давить во время схваток на крестец, тогда как бы будет таз легче расходиться. И вот я первые 8 часов, я уезжал с роддома, у меня были вот эти два пальца синие просто. Пока я не встретился с еще таким же мужем, он говорит, ты неопытный, бери 2 теннисных шарика. На вторых родах я был с 2 большими теннисными шарами, и все, пальцами было нормально. Я заметил, что сначала это, там, может, 10 минут, там, 8 минут, но по мере приближения к рождению ребенка, этот промежуток, интервал, он уменьшается. И Христос говорит об этом. Вот это слово «начало болезни» означает «начало схваток». И по мере приближения к самому событию мы будем видеть учащение этих событий и силу, и интенсивность. Так и есть. Поэтому мы должны ожидать. Нам казалось, что Вторая мировая война – это вот вообще ужас, такого больше не будет. Нет, дорогие мои, Христос говорит, будет, не ужасайтесь, будет хуже. Мир будет трясти, и голод будет хуже, и болезни будут хуже, и войны будут хуже. Все это будет хуже. Не ужасайтесь. Не должно это нас ужасать. Мы должны ожидать прихода нашего Христа. Для верующего человека все это не должно быть сюрпризом. Есть две крайние реакции вот на такие потрясения. Одна из них – паника, другая из них – отрешение. Первое, естественно, это просто паниковать. Знаете, начинать паниковать. Суетиться, продумывать разные ходы, как и что, и постоянно жить в страхе. Вторая – это попытка отрешиться от всего этого, игнорировать все это. И не та неправильная реакция. Не та неверная. Христос знал свою миссию, и Он предлагал нам не сидеть сложа руки. Он, с одной стороны, говорил, не паникуйте. С другой стороны, не сидите сложа руки. Используйте эту ситуацию, чтобы служить мне. Вы видели, наверное, фильм «Титаник», да, как вот он тонет. И люди по-разному относятся к этому. Кто-то лезет поперек женщин и детей в лодку, чтобы спастись. Кто-то, помните, скрипачи садятся и начинают служить людям. То есть они играют «Ближе Господь к тебе». Они играют эту песню «Ближе Господь к тебе». Кто-то помогает, кто-то рассаживает лодки, зная, что сам он не спасется. Капитан, помните, у штурвала стоит. Представьте, что мы вот на этом тонущем корабле, как дети Божьи, понимая, что нам не спастись. Что мы будем делать? Как мы будем себя вести? Будем ли мы использовать это, чтобы помочь кому-то спастись? Вот мы, как дети Божьи, находимся на этой земле, вот в этом периоде. Нам некогда особенно обустраивать сильно свою жизнь. Мы понимаем, что здесь все будет уничтожено. Но и сидеть сложа руки и просто ждать, когда это все закончится, тоже неправильно. Правильно использовать это время мудро для того, чтобы служить людям, для того, чтобы кто-то еще мог познать Иисуса Христа. Наша уравновешенная реакция – это свидетельство нашей действенной веры в суверенное правление Бога. Все идет так, как и предсказывал Христос, нечему удивляться. 9 текст. «Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Одно из свидетельств последнего времени – это возрастающая агрессия людей по отношению к христианам. Давайте еще 100 лет назад это было немыслимо, допустим, в Северной Америке, где президент и в суде вы клялись на Библии, да? Где президент совершает ежегодную молитву, где на долларовой банкноте написано «На Бога мы уповаем». где в школах перед началом урока молятся молитвой «Отче наш». Это было немыслимо, что здесь будут гнать христиан. Но посмотрите на сегодняшний мир. Те страны, которые назывались христианскими, находиться там настоящему христианину становится все сложнее и сложнее. Это уже как минимум не популярно, а это же даже и опасно. Проявлять свою позицию к верующего человека становится опасней, опасней и опасней. Обо всем этом предупреждал Христос. Третий совет, который говорит Христос. Молитесь. 15 текст. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающие да разумеют, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе беременным, питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Эти тексты имеют непосредственное отношение к еврейскому народу, потому что то, о чем говорит Христос, уже происходило в поколении тех людей, которые жили. Помните, он скажет там: «Истинно говорю вам, еще не придет этот род, уже все это случится». Когда он говорит это, он не говорит о том, что он придет в течение следующего поколения. Он говорит, что вы можете наблюдать все, о чем я говорю, уже в этом поколении. И так и происходит. В 70-м году, а это 40 лет после того, как Христос служил. В 70-м году приходит император с войском и разрушает Иерусалим. Убивает около 1 000 000 людей. Разрушает Иерусалимский храм, сравнивает его с землей. До сих пор от него осталась только одна подпорная стенка. Часто стена плача. В своем провидении Бог делает так, что в этот момент в Иерусалиме уже нет христиан. Нет их там потому, что иудеи воздвигли такое гонение на церковь, что она вынуждена была разбежаться, рассеяться по всему миру. И там практически уже не было христиан. Но то, о чем говорил Христос, уже наблюдали люди, слушавшие его. Говорит, все это уже будет происходить. И тогда действительно людям было некогда собирать вещи, нужно было просто убегать. Поэтому частично эти слова относятся к иудеям первого века. Но это также относится и к самым последним событиям, которые будут. Я не думаю, что кто-нибудь из нас сегодня или вчера молится такой молитвой: «Господи, хоть бы не случилось эта молитва в субботу, это в субботу или зимой». Мы не молимся так. Но тогда, в те времена, это было очень-очень актуально. Мы не можем до сих пор знать точно, будет ли восхищена церковь до великой скорби, в середине ее или нет. Все это пока споры и спекуляции богословов. Но нет нам прям вот точно. Но мы можем быть уверены точно. Господь придет, Он возьмет свою церковь. И важно оказаться верным до конца. Четвертый совет, который говорит Христос. Знайте. 33 текст. Так, когда увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Христос не оставил своих учеников в неведении относительно будущего. И он, и в книге Откровения нам описано, как все это будет происходить. Но пусть в общих чертах. Но мы понимаем, что мир будет двигаться все равно к единому правительству, к единому лидеру, к единой какой-то финансовой системе, к такой системе контроля, благодаря которой вы не сможете ни покупать, ни продавать, если у вас не будет какого-то знака. Неважно, будет ли он прямо вот реально 666 на руке, или это будет что-то другое, но вы не сможете без поклонения этому лидеру ничего купить или продать. Согласитесь, мы с вами близко к этому времени. Сегодня, если исчезнет полностью вся наличность, легко будет контролировать всех нас. Мы сможем. Мы близко, но насколько близко, мы не знаем. Потому что все так же казалось в первом веке, и во втором, и в десятом веке, что вот-вот, вот-вот и вот-вот. Последний совет. Бодрствуйте. 36 текст. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел в Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но если бы вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Нам очень хочется контролировать эту жизнь. Один из способов контроля – знать точно, когда произойдет. Не знаю, пользуетесь ли вы прогнозом погоды или нет, но это помогает. Это помогает спланировать день даже. Чувство того, что ты знаешь, что будет завтра, и можешь это предвидеть, оно успокаивает нас. А Христос говорит: а я наоборот вам не скажу, когда это будет. Потому что это укрепляет нашу веру. Мы тогда всегда готовы. И он сравнивает это с вором, который хочет залезть в дом. Мы не знаем, когда это будет. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочались объедением, пьянством и заботами житейскими. У нас у каждого есть свой способ успокоиться. Кто-то начинает есть. Не знаю, это к вам относится или нет. Когда вы нервничаете, вы начинаете есть. Кто-то начинает покупать. Я замечаю, что для некоторых это отдушина такая. Есть и покупать. То есть, чем меньше денег, тем больше хочется потратить, чтобы внушить себе чувство, что я могу. Мы находим в себе вот эти способы успокоения. Это либо еда, либо алкоголь, либо траты. Христос обо всем этом нас предупреждает. Не в этом должно быть ваше успокоение. Не в этом. А ваше успокоение должно быть во мне. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. В детстве, когда мы были маленькие, родители давали нам задания. Они уходили на работу, мы раньше приходили со школы. Мы могли делать уроки, играть, что угодно, чем заниматься. Главное, чтобы к приходу наших родителей посуда была вымыта и дома был порядок. Порой мы забывали об этом. И хорошо было, когда мы приходили, сразу сперва вымывали посуду, навели порядок, тогда уже нас не пугал приход родителей. Но если мы заигрывались, и вдруг ключ в замке уже проворачивался, и тут мы понимали, что тарелки не вымыты, вот тогда у нас немножко начало трепетать. Порой нас прощали, порой нас наказывали. Но я помню это ощущение, когда ключ поворачивается, а ты знаешь, что все хорошо. Все вымыто, ты спокойно встречаешь.
Я сначала испугался, потом
вспомнил, это нечто подобное, когда ты решаешь ездить по правилам. Тогда при виде полицейского тебя не трясет. Да? Ты едешь уверенно. Да? А вот если ты едешь не по правилам, при виде полицейской машины, ты думаешь: так, что не так, что я опять не так сделал? Христос говорит: живите по моим заповедям. Когда вам не страшно будет, завтра это будет, послезавтра это будет, придет. Когда этот ключ провернется, вы будете рады встретить меня. Бодрствуйте. Чем заняты наши мысли сейчас? О чем мы переживаем? Нас не могут не волновать эти события. Мы будем на них реагировать. Будет волнение, будет переживание, но не должно быть паники. Христос предупредил: все это должно быть. Не то, что это может быть, или будет, должно это быть. Так должно быть. Поэтому давайте встречать вот этот шторм, который на нас надвигается, лицом спокойно. Не прятаться по щелям, дрожать. Не делать вид, что ничего не происходит. Знаете, часто очень в постапокалиптических фильмах или книгах верующие представляются фанатиками, которые просто ходят и кричат, что вот, наконец-то этот суд пришел. Их изображают такими какими-то фриками. Мы не те, которые радуемся этому событию, что само событие приходит. Нас это не радует, что люди гибнут, что эти тяжелые времена наступают. И мы не те, которые трясем пальцем и говорят: ну, наконец-то, сейчас вам всем. Мы не те. Мы должны быть теми, кто несет мир людям, миротворцы, те, через кого Господь говорит: да, это все будет, но есть возможность познать меня и обрести спокойствие. За нами наблюдают. люди вокруг за нами наблюдают, зная, что мы верующие. По нашей реакции они проверяют, в чем наш покой, в чем наш мир. Если мы точно так же суетимся, переживаем, дергаемся, пытаемся как можно больше там себя обезопасить, они думают, чем тогда отличаются эти люди. Но их удивляет, когда христианин, сталкиваясь с этими событиями, имеет спокойствие, веру и не поддается панике. Пусть Господь благословит каждого из нас. У каждого свое время, у каждого свое место в этом времени. И каждый может по-своему служить тем, кто вокруг. Но главное, чтобы мы ждали прихода Христа и являли Его людям. Аминь, дорогие. Аминь. То есть, может быть, получилось немножко так, знаете, как-то странно немного. Говорим о плохом, да, говорим о страшном, но говорим с улыбкой. Но оно не радует на самом деле нас, оно где-то тревожит даже. Но наш общий настрой должен быть: гряди, Господи. Знаете, чем больше мы видим вот всех этих ужасов, тем больше говорит: Господи, скорее Боже, давай, гряди. Это последняя молитва в книге Откровения. Давай, Господи, быстрее, мы Тебя ждем. Аминь. Встанем для молитвы. Небесный Отец, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословен Ты, потому что Ты оставил в Слове нам наставление, и Ты приготовил нас к этому времени. Господи, христиане всех времен жили упованием на Тебя, что Ты с нами, что бы ни случилось. И сейчас мы особенно нуждаемся. Мы очень нуждаемся в Тебе, Господи. Только Ты можешь быть миром в нашем сердце. Только вера в Тебя может быть щитом и скалой, на которой мы стоим. Господи, в это время только вера в Тебя может подарить надежду людям. Действуй через нас, Господи. Помоги показывать Тебя. Мы ждем Тебя. Мы ожидаем, когда Ты придешь. Но в это время мы не хотим сидеть сложа руки. Мы хотим быть полезными Тебе. Господи, действуй в нас, в Церкви Твоей. Нуждаемся в этом. Мы поклоняемся Тебе и ждем Тебя. Гряди, Господи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.